Итак, правильно, все, что мы думаем, делаем, не только не должно появляться в правде, даже и очень близким не надо знать всего. Всю свою жизнь, 20 лет, 30 лет, Ленин провел в тесноте, в коробочке, в подполье, в кружке, сжатой со всех сторон и ограниченной в возможностях. И теперь, при внезапном миллионократном увеличении доступного объема, расширяясь сразу на весь Петроград, Россию, даже Европу, как бы по неосторожности не наделать ошибок. Уже отчасти наделал. Ведь каждый маленький излом тоже увеличивается в миллион раз и виден сразу всем. А он не левый-левый фланг социал-демократии, а центр событий. Этого еще не поняли. Шторм. Символически попали в шторм, переезжая Балтийское море. А в шторм надо делать сразу все и неуклонно правильно вести корабль. Штурвал всепартийный, всероссийский, всемирный. И крепить каждый предмет на корабле, чтобы он не болтался. Да чтоб и вся команда работала в поту и без ошибок. В Швеции, кажется, сработали отлично. Та организация нисколько не меньше важна, чем здесь. Прекрасная мысль оставить там бюро из Радека, Ганецкого, Воровского для питания по тайным каналам и для пропаганды на Запад. Еще наладить ход курьеров к ним, только архиаккуратно и осторожно. Важно, чтобы Запад о событиях в России все время был осведомлен в нашем духе. Пропаганду из Стокгольма на Европу взялись вести и левые шведские социалисты. Они уже пригодились и еще пригодятся. Отличные товарищи, хотя и не сделали революции у себя. Но если и Швеция, и Швейцария сдвигаются к революции, то можно представить, как же кипит в Германии и в Австрии. Парвус прав. Деньги, деньги и деньги. И сейчас нужней и нужней, чем раньше. Массовые действия немыслимы без крупного финансирования. И уже первые взятые суммы таковы, что не собрать бы самыми удачными эксами, а будет больше. Гарантированно больше. Важно, чтобы и партнеры работали без ошибок. Пока что немцы играют отлично. Не только не шевелятся на фронте, но и выступили с мирными призывами к России. Это очень облегчает наши действия. Еще бы они отказались публично от аннексий. Ромберг обещал хлопотать. Насколько было бы нам легче? Но разве откажутся? Затрусятся вонючие империалисты. А не заключишь с ними мира, раздавят и нас. Но, взлетая по спиральным мыслям, но никто, кроме Маркса, не мог бы оценить, как на самом деле Ленин переиграет германский генштаб. Если и отдаст кусок России, то ненадолго, а зато разбудит в Европе силы, которые эту кайзеровскую Германию сметут. Они вступили в союз, да не по своему уму. Сегодня еще не удалось серьезно раскачать. Поначалу трудней, а потом пойдет все лихо. Чувство темпа. Он был. Еще никто и не имел в России позиций, но уже сейчас он предвидел не только победу, но и сколько времени на нее нужно. 3 месяца. От дня его приезда через 3 месяца можно будет брать власть. Хотя вот, черт подери, рассчитывай. Вчера прорвались к особняку эти митрофанушки-гимназисты. Всего, правда, человек 200, остальную 1000, что ли, задержали нарядами на улицах. Троицкий мост перегородили милиционерами и не дали их колоннам соединиться и пройти. А говорят, и какие-то войсковые части хотели идти с гимназистами. Человек 200, они прорвались через караульных к самому особняку, дети. И тут свистели, кричали «Долой большевиков! Долой Ленина!» и требовали, чтобы Ленин сам вышел на балкон с ними говорить. Пошли свои солдаты их разгонять. Не расходятся? Да идиотское же положение. Неужели к ним выходить? Это уже карикатурная дрянь получается. Да один такой мальчишка из пистолета выстрелит, и что? Кто за это отвечает? Объявили им с балкона, что Ленина здесь нет. А пусть дети устроят собрание у себя в гимназии, туда придут большевики и докажут им чистоту и благородство своих планов. Да они только и знают, долой. С ними бы поработать, можно и переубедить. А они не поверили и 4 часа не уходили. И пришлось дурацки ничтожно, когда надо было выехать, до 2 часов дня сидеть затаенно, спрятавшись от детишек. Вот уж запредельная глупость. Испортили весь день, вот и рассчитывай темпы. Мизер — пигмейство. Глава 16. Фрагменты народоправства. Провинция. Поезд идет из Уральска в Москву. Публика осмотрительно молчит о событиях. На переправе через Волгу группа офицеров отозвалась неодобрительно. Их на пристани задержали и допрашивали. За Саратовом вагоны набились солдатами, едущими неизвестно куда. Говорят, в Кирсанове произошло избиение буржуев и начальства, и создана Кирсановская республика. Во многих домах многих городов появились портреты Керенского, а деньги и разменные марки ходят прежние, с царскими изображениями, и обыватель ежится. Еще царь вернется. Надо б себя поглядчивей держать. В Сызрани солдаты гарнизона 2 дня громили магазины, винный склад, пивной завод. После этого спиртные напитки были уничтожены на всех складах, где еще оставались. В Риге толпа разгромила пивоваренный завод «Вильдшлесхен». Перепились, дрались, несколько человек убито. В Пензе после крестьянского съезда арестованы губернский предводитель дворянства и весь состав земской управы. Во множестве мест в дни революции создались самоуправные исполнительные комитеты, комитеты общественной безопасности, комитеты народной воли. Они действуют наряду с городскими самоуправлениями, спорят с ними, смещают их и представителей центральной власти, захватывают здания, реквизуют товары и средства передвижения, меняют таксы. В Донецком бассейне на Алмазовском руднике исполнительный комитет арестовал 4 инженеров и штейгеров. Рабочие всего бассейна требуют повышения заработной платы вдвое. В Бердянске местный заводчик, британский внештатный консул Гриевс, рассчитал часть своих рабочих и отказался явиться по вызову на их собрание. Его привели туда силой, но он отказался возобновить соглашение с рабочими. Послал телеграмму британскому послу в Петроград, выставил над своим домом британский флаг и объявил о неприкосновенности своего жилища. В Сергаче городской комитет приступил к обыскам и реквизициям продуктов в частных домах для снабжения сельского населения. В Сычевке под Оржевом, городе с 10-тысячным населением, жители были возбуждены агитаторами, что скоро все получат дешевый хлеб и дрова, а солдат распустят с фронта по домам. Затем группа лиц в 60-70 человек начала повальные обыски у населения, ища запасы муки, крупы и сахара. В составе разысканных отрядов были и известные воры. В дверях становился солдат со штыком, а обыскиватели перерывали комоды, гардеробы, сундуки, чердаки и подвалы. В Минске на базарной площади на пасхальной неделе толпа сильно избила несколько бывших городовых, били до потери сознания, пока они не истекли кровью. Милиция взяла их, но на другой день собралась толпа разгромить и милицию. В местечке Кормы Рогачевского уезда толпа солдат и крестьян силою привела на базар начальника почтового отделения, волосного старшину, писаря, казенного раввина и бывшего урядника, и над ними учинили самосуд. Наметили судить также священника, учителя и врача. Местные исполнительные комитеты там и сям отстраняют священника от богослужения и даже лишают сана. В Волчанск явилось несколько человек в солдатских шинелях, заявили, что присланы из Петрограда для устранения старой власти. Собрали толпу на митинг и постановили сместить и арестовать уездного комиссара Колокольцева, старого земского деятеля Волчанска. Обшарили земскую управу, частную квартиру, не нашли его. Тогда эти приблудные солдаты завладели оружием со склада и на земских автомобилях помчались искать Колокольцева по уезду. И нашли. Но в сотне сажений от настигаемого Колокольцева автомобиль преследователей наскочил на столб. Стреляли во след, не попали. Тогда отправились громить имение Колокольцева, а потом в Харьков требовать ареста его. Один из солдат оказался переодетый гимназист. В Кострому приехал капитан Каминский и предъявил начальнику гарнизона приказ Государственной Думы, что направлен сюда как комиссар Временного правительства, чтобы ему оказывали содействие при аресте сторонников старого режима. В городском театре он устроил митинг солдат и рабочих и предъявил городской управе требование отпустить 150 ведер спирта для нужд лазаретов. Был заподозрен, арестован. При нем нашли 7 печатей, среди них Думы и Временного правительства. В станице Урюпинской в местную казачью команду явился офицер Огрызкин и объявил, что действует по приказу Совета рабочих депутатов и Российской социал-демократической партии. Собрал весь гарнизон станицы и несколько часов гонял его церемониальным маршем мимо себя, выражал благодарность. Затем арестовал окружного атамана, административных лиц и всех учителей станицы и проделывал дерзкие выходки. По его приказу местный аптекарь выдавал казакам несколько раз спирт, затем 400 рублей деньгами. Узнав о всем том через 2 дня, войсковой атаман в Новочеркасске обратился за помощью в Совет рабочих депутатов, но там ничего об Огрызкине не знали. Собрание наборщиков тифлисских типографий постановило, чтобы наборщики сами просматривали газетные статьи и все подозрительные отсылали бы на проверку. В одну из симферопольских типографий явился местный интеллигент с солдатами, арестовал владельца и под угрозой оружия приказал отпечатать листовку, что все магазины отнимаются у владельцев и объявляются собственностью города. Потом расклеивали их по уличным стенам. Во Владикавказе совет постановил прибавить зарплату трамвайщикам и установить 8-часовой день. Директор трамвая Лорен ответил: или повысьте плату за проезд, или бесплатно добавьте электроэнергии. Его вывезли из депо на тачке и посадили под домашний арест. Трамвайщики забастовали. Электростанции тоже, и город был во тьме. Совет рабочих депутатов добавил в городскую думу 60 демократических представителей, не имевших никакого понятия о городском хозяйстве. Вся забота их была прибавить всем служащим зарплату, а домовладельцев прижать. Установили высокие оклады милиционерам, несменяемым без разрешения совета, и председатель совдеповской комиссии товарищ Гонский брал подношение натурой и деньгами за то, чтобы устроить в милиционеры. Вершителями же всех судебных учреждений стали адвокаты. Тут приехал Караулов. Его несли на руках от вокзала до атаманского дворца, и гремела музыка. Местный дворянин Московенко иступленно выкрикивал о свободе, о народе, и шваркнул оземь свою дворянскую фуражку с красным околышем в знак полного разрыва с прошлым. Редактор Козловской газеты Третьяков считал себя народником еще с 1879 года. От эсеров он уклонялся лишь потому, что они вели террор. Теперь услышал, что они от террора отказываются. Решил вступить в Козловскую группу эсеров, объявленную на митинге в городском саду, и заплатил фельдшеру вступительный взнос. Но когда пришел на их собрание, был поражен обилием подростков обоего пола не старше 16 лет, все члены партии. А так как собрание тут же стало поносить, топтать в грязь газету Третьякова, его самого и его сотрудника «Буревестника», то он к концу заявил, что выходит из партии. Глава Тюменского исполнительного комитета Колокольников осердился на статьи местной газеты «Ермак», послал на квартиру издателя Афросимова отряд из двух офицеров и дюжины солдат, арестовал, отправил в тюрьму, потом с конвоем в Тобольск к губернскому комиссару, а там ему объявили ссылку в Сургутский край. Типография «Ермака» стала выпускать «Известия исполнительного комитета». В Перми солдаты стихийно собрались на митинг и решили, совет рабочих и солдатских депутатов не оправдал надежд. Вот, попрятались, не пришли. Устранить их. Пошли толпой арестовывать бывшего полицмейстера Церешкевича, еще при прежней власти ушедшего в отставку. Церешкевич поспешил в милицию сам и просил его арестовать. Толпа повалила арестовывать бывшего губернатора Лозина Лозинского в своем доме. Не слушая объяснений, что он уже был арестован и выпущен до суда, числится за прокурором, арестовали его в доме, он ударил одного из толпы. Зато толпа плевала в него и посадила в камеру в нижнем белье. Потом стали ходить арестовывать просто по выкрикам «Арестовать командира полка! Арестовать и адъютанта!»